Часть третья. Шхуна «Фортуна». 1794-1798 годы. Мачты шхуны «Фортуна» появились из тумана неожиданно. До этого восьмивесельный бот пробирался вдоль кронштадтского рейда почти на ощупь. Иногда в дымке можно было разглядеть резную корму фрегата и устремлявшиеся ввысь мачты, переплетенные паутиной снастей. На шхуне шли последние приготовления к предстоящему плаванию. Палуба была загромождена стружками и снастями. Везде что-то строгали, рубили или заколачивали. Портовые мастера конопатили палубу горячей смолой, красили борта, а матросы, рассыпавшись по вантам, прилаживали снасти и блоки. Когда бот с глухим стуком ударился о свежевыкрашенный бок «Фортуны», старпом шхуны лейтенант Якимович громовым голосом провозгласил: «Капитан на борту! Свистать всех наверх!» Задудела боцманская дудка, созывая оставшуюся на судне часть команды. Пассажиры бота, капитан «Фортуны» Иннокентий Лисовский, посланец его императорского величества Павла I к великому магистру Мальтийского ордена Морец Август Беневский и его ординарец Януш Новогрудский взобрались по трапу на шхуну. Спустившиеся с ванты, выскочившие из люков матросы, выстроились на шкафуте.
Средняя часть верхней палубы, от носовой до кормовой надстройки, бака и юта.
«Разойтись, продолжать работу», — скомандовал капитан.
Когда матросы вернулись на свои места, он поинтересовался у старпома:
«Сколько дней нужно, чтобы все закончить?»
«Еще дней 5», — ответил тот.
«Погрузку провизии начали?»
«Никак нет».
«Начинайте, мы должны отплыть как можно скорее».
Они спустились в офицерскую кают-компанию. Свет в нее попадал через люк в потолке. Посреди стоял длинный стол, вокруг несколько новеньких кресел и стульев. Из кают-компании узкий коридор, куда выходили двери 4 крохотных двухместных коморок, вел в каюту капитана. Там также были устроены 2 койки вместо одной, для самого капитана и для Морица Беневского. Из мебели, помимо стола, здесь имелся ящик для карт, ящики с хронометрами и железный денежный сундук. Все было прочно, солидно, устойчиво, чтобы выдерживать океанскую качку. В полу капитанской каюты корабельные плотники сработали люк, который вел в небольшое помещение под ватерлинией. Беневский и Януш спустились туда. Оно было построено специально по заказу Морица Беневского. Вход в него был только из капитанской каюты. Обитая железом дверь закрывалась на замок. Осмотрев кладовую и решив, что она устроена так, как они хотели, Беневский и его ординарец снова поднялись на палубу. Януш перегнулся через борт и крикнул оставшимся в боте: «Поднимайте бочонки!» Матросы подняли на палубу дюжину наглухо запечатанных сургучными печатями пороховых бочонков. Они были такими тяжелыми, что каждый пришлось тащить 2 матросам. Бочонки снесли в кладовую под капитанской каютой. Дверь в нее закрыли и опечатали. Иннокентий Лисовский остался на судне лично руководить подготовкой к плаванию, а бот с Беневским и Янушем вернулся в Петербург. Он причалил к английской набережной, которая в то время называлась Галерной, напротив Исаакиевского собора. Януш никак не мог привыкнуть, что Исаакий выглядел совершенно не так, как в его время.
Современный вид Исаакиевский собор приобрел только в 1858 году.
И вообще, ко многому в этом мире привыкнуть было непросто. Хоть и отставал он от его собственного мира всего на 100 лет. 100 лет бурного научно-технического прогресса. Прежде всего, очень не хватало железных дорог и комфортабельных пароходов. Чтобы добраться до другого города, нужно было проделать многодневный путь по ухабистым пыльным трактам, ночуя в кишевших клопами постоялых дворах. Януш был городским жителем до мозга костей, привыкшим к жилью с ванной, канализацией и электрическим освещением. Он без труда мог переносить временные трудности, но полностью отказаться от благ более развитой цивилизации ему было непросто. Хотя человек, как правило, со временем привыкает ко всему. Здесь также не было телеграфа, телефона, даже почта находилась в зачаточном и весьма плачевном состоянии. Смертность от всяческих заболеваний была просто ужасающей, а врачи больше походили на шарлатанов и садистов. Это если не считать того, что почти у всех, неважно, крестьян или графов, были до нельзя плохие зубы и отвратительно пахло изо рта. В общем, жизнь в XVIII веке показалась ему малопривлекательной. Однако Януш отправился сюда не для того, чтобы наслаждаться богатством и беззаботными развлечениями, хоть и мог себе это позволить. На золото, прихваченное им из будущего, он мог бы припеваючи жить в любой европейской столице. Но праздное существование никогда не было его стихией.